Здравствуйте, Шавутов, Агутывох, хорошей недели. Мы на уроке 216-й Мишлей, и, в принципе, мы должны начинать с 22-го предложения, но сделать это никак невозможно. Поэтому я быстренько начинаю с 19-го пасука, который говорит: «Не негодуй на злодеев, не завидуй нечестивых, ибо нет будущему злову, светильник нечестивых угаснет. Бойся Всевышнего, сын мой, и царя с изменниками не... бойся Бога, сын мой, и царя, точка. С изменниками не общайся, ибо внезапно придет погибель от них, и беду от них обоих кто предузнает». Это как бы один кусочек, который, одна парша, которую мы прочитали, и мы не успели ее закончить, потому что он объясняет, почему надо не общаться с нечестивцами, не завидовать им, бояться Всевышнего и не соревноваться со злыми, не завидовать рашоим, потому что они все погибнут, и от них ничего не останется, а ты должен бояться Гошема, бояться царя, а те, кто отличается от этого качества богоясненных людей, с ними не надо общаться, с ними, потому что внезапно встанет их время, и тут же то, что произойдет с ними, кто может познать. Немножко трудный перевод слова «пият шнейга мияда». Что такое «пият»? Русский переводчик написал: «и беду о них обоих, кто предузнает». Два вида нечестивцев, кто узнает их беду. Вот, Мальбим говорит: «потому что беду, кто узнает их время», потому что два вида этих людей, которые восстают против Творца, и Идам, их время придет внезапно. Если обнаружится их мерет, их восстание, и связь их с восставшими, то тогда придет конец их времени. То есть, если они восстают против царя, то когда царь узнает об этом, то внезапно придет их время, время поражения, время, когда царь накажет. И кроме этого, даже если их замысел будет удачный, и у них удастся свергнуть царя, и они изменят то управление, которое сейчас есть этой страной, кто знает, что будет дальше, то есть кто знает, что посредством этого изменения произойдет, и посредством новой Гангаги, нового управления, что будет существовать, если не будет зла и разлома большего, чем был раньше, потому что они будут устанавливать управление, то эти рашоим, нечестивцы, восстающие, то, как им кажется правильно, и то, как они хотят. И, в принципе, внутри любого такого дворцового переворота, революции, бунта, как хотите, так и назовите, суть не меняется, будет происходить хамас, злодение, разбой и так далее. Поэтому Шломо Амелех, если это Шломо Амелех, это сложный вопрос, автор книги Мишли в этом месте, он призывает нас к тому, чтобы мы постарались не участвовать в изменении строя, боялись и царя, и Всевышнего. Простой смысл опасения царя – это не участвовать в бунте, потому что, во-первых, бунт, скорее всего, не удастся. Во-вторых, если он удастся, кто знает, станет ли лучше от вашего переворота, который вы устроите, или, наоборот, все еще больше ухудшится. Это Мальбим, который объясняет простой смысл бояться царя, не устраивать революции. Гаон Мивильна говорит, что не скажи, что я пойду с ними до того времени, когда к ним... То есть Гаона больше волнует сейчас не измена партии и правительства, не измена управления, управленческому строю, который есть в государстве. Ему больше сейчас хочется объяснить этот пасук в связи с тем, что ты объединяешься с тем, кто не любит Всевышнего, не боится Творца, изменяет тому, что приказала тебе Тора, и они успешны в этом мире, ты иногда видишь их успех очень серьезно, и начинается зависть этим людям, и вот ты хочешь к ним присоединиться. Говорит тебе Мишли, что не надо этого делать, потому как их время окончится неожиданно. А если ты скажешь, объясняет Гаон, что я пойду вместе с ними до определенного предела, пока не начнутся у них какие-то несчастья, страдания, а после этого я быстренько отделюсь от них и буду жить самостоятельной жизнью. То есть пока все будет хорошо у них, я буду с ними, а как только начнется изменение состояния, увижу, куда дует ветер, то я тут же быстренько сменю свое направление. Говорит Гаон, что нельзя так думать, потому что неожиданно придет к ним их время, время, когда их свергнут и все закончится, будет очень неожиданно, и ты не сможешь от них отделиться. И пият шнейгам миюде, то, что будет с ними обоими, кто знает, имеется в виду, говорит Гаон, что ты не знаешь, какое именно несчастье придет на их обоих, то есть на мир им, на тех злодеев и на тех, которые к ним присоединяются. Ты не можешь рассчитать, когда и какое наказание, что именно Всевышний наведет на них. Поэтому ты не можешь сказать, что я быстренько от них отделюсь и буду отдельно, потому что надо знать тот момент, когда можно отделиться. Это невозможно узнать. Это первое. Второе. Ты должен учесть, что ты не знаешь, как именно будут наказывать и нечестивцев, и тех, кто следует с ними. Таким образом, весь этот, вся эта парша, кусочек, начиная с 19 до 22 пасука, предостерегает людей, чтобы они не объединялись с нечестивцами и с теми, кто хочет восстать, как против земного царя, управления государством, так против Всевышнего. Потому что призывать к этому считает нужным автор книги Мишли, потому что он говорит, что у людей складывается впечатление успеха нечестивцев в этом мире, и мы обсудили этот вопрос с одной стороны. С другой стороны, если речь идет о восстании против земного царя, то кажется, что эти люди, которые восстают и делают революцию, они победят, и вполне может произойти так и произойти. Мы знаем случаи в истории, которые происходили. И после того, как они это сделают, они, кто был ничем, тот станет всем, они займут очень высокую позицию, и ты можешь оказаться среди них. Говорит нам Мишли, что тебе не нужно это делать. Второго тебе не нужно делать, объединяться с людьми, которые восстают против царя. Поскольку, во-первых, ты не знаешь, будет ли восстание удачным или нет. Может быть, царь его подавит, и всех, кто будет вместе с восставшими, он перебьет. А ты не сможешь отделиться, увидеть, что сейчас нужно отделиться, поскольку все это происходит неожиданно. И, во-вторых, даже если восстание окажется удачным, то ты не знаешь, к чему это приведет. Здесь уже речь идет о более высоких материях, не только о боязни наказания. Человек, который хочет участвовать вот в таком бунте, он хочет это делать, как правило, ну, не как правило, но иногда. Он хочет это делать Лашем Шамаем, во всяком случае, именно о нем говорит книга Мишли. Он хочет изменить все к лучшему, поскольку сейчас плохо, а мы сможем все взять и сразу сделать хорошо. Так он говорит, что, во-первых, не факт, что то, что произойдет, будет хорошо. Во-вторых, промежуточный этап между плохо и хорошо, даже если хорошо настанет, то это будет этап с кровью, с болью, с убийствами, с грабежом и так далее. И постарайся в этом не участвовать, поскольку к состоянию хорошо мир может и не прийти после того, как вы все там устроите, а к состоянию очень плохо он придет достаточно быстро, и это организовать нетрудно. Теперь, когда все то же самое говорится про восстание о царе и о том, что не надо приближаться к людям, которые восстают против Всевышнего, а надо бояться Творца. Что такое боязнь Творца, я не помню, говорили мы или нет. Есть, я просто не помню. Мне показалось, что мы не дошли до этих псуким, я думал сегодня на эту тему говорить. О том, что есть два вида боязни Всевышнего, вид боязни наказания, это один. И боязнь, когда я трепещу, понимая, что такое Всевышний и кто ты, о чем вообще идет речь, понимаю очень относительно, потому что понять это полностью невозможно, но понимаю, что такое Итрамамут Всевышнего, не говорил на эту тему, что такое Итрамамут, что такое величие Творца, это второй вид боязни Всевышнего, о котором говорится, что нам надо к нему стремиться. Я сейчас, наверное, все-таки этого коснусь. И человек, который начинает восставать против Всевышнего, здесь в основном нам указывается про первый уровень боязни Ашема, боязни наказания. Не подумай, что ты можешь в нужный момент отделиться от тех людей, к которым ты приблизился, к своим друзьям, которые очень успешны в этом мире, и они не боятся Творца, поскольку ты не знаешь, когда чаша терпения Творца закончится, и когда он начнет их наказывать. Поэтому отделиться от них вовремя никак невозможно, и, соответственно, ты будешь наказан заодно с ними и вместе с ними. Я не знаю, останавливаться на этом или нет, я не решил как бы этого вопроса, но несколько слов, которые пишет Рамхаль в книге «Месилат Йешарим», когда он пишет, он довольно много просто пишет, когда он пишет о том, что такое Ират Хет. Рамхаль, Месилат Йешарим, построил свою книгу на барайте Раби Пинхаса бен Иира о том, как человек должен постепенно расти и леашлим, делать себя более цельным, более четким. И последний уровень, который у него есть, последний, до чего он может дойти, это медат гдуша, мера гдуши, при святости, предыдущей этому качеству. Это Ират Хет, боязнь греха. И Рамхаль уделяет этому две главы небольших, который говорит, что Раби Пинхас бен Иир говорит, что анава, скромность, которая рождается из предыдущих медот, из хасидута, хасидут рожается из пришута и тагары и так далее. Целая большая лестница, которую должен пройти человек для того, чтобы достигнуть совершенства. Предпоследний из этих качеств – это иретхет, боязнь греха, который приводит человека к душе, к святости. Что такое святость, мы сегодня точно говорить не будем. Ират Хет говорит Рамхаль, что мы, вот это качество боязни греха, оно перечислено после всех медот тавот, после всех позитивных вещей, которые мы указывали. И достаточно нам просто немножечко пробежаться по этому качеству, указать, что это такое, поскольку это невероятно нихбат, невероятно уважаемая и важная вещь, и достигнуть его очень тяжело. Это можно сделать, пройдя всю лестницу Месилат Йешарим, всю лестницу Барайта Раби Пинхаса бен Иира, которая указана до этого. К нам в основном относятся 2-3 элемента того, что там сказано. Но, безусловно, если Месилат Йешарим, если Раби Пинхас бен Иир указал все эти качества, то это означает, что человек может их достигнуть. И хотя бы до какого-то уровня коснуться понятия боязни греха, мы коснемся, чтобы понять, о чем идет речь. Прежде всего, человек не может этого достигнуть, а только то, что, кто достиг все остальные качества, которые были упомянуты до сих пор. Но нужно упредить, что есть разные виды понятия страха, и делятся они в грубой форме на два. На самом деле, два, которые делятся на три, но по грубому делению их только два. Первое из них, ее очень легко достигнуть, говорит Рамхаль. И это нету ничего легче, чем это качество. Это качество, которое обязательно всем и вся. И хотя бы на этом уровне мы должны до этого добраться абсолютно все. И об этом говорит Пепаштус, об этой части говорит Шлома Амелах. Хотя понятно, что книга Мишли – это книга о том, как служить Всевышнему Лифни Мишрат один выше, чем требует уровень простого суда. И поэтому Шлома Амелах, или это не Шлома Амелах, это мы чуть-чуть позже поговорим, касается этого качества на высоком уровне тоже. Но вначале. Первое – это очень легко. Второе – это очень трудное. Труднее, чем все остальные. И ее целостность – это шлемут гадоль меот. Это целостность очень высокого уровня. Есть понятие боязни греха, которое выражается в понятии наказания. И это первый вид боязни. И есть боязнь, которая называется Ират Ирамимут, боязнь Гарамимута, то есть боязнь высочайшего уровня Творца. И это второй вид, который называется тоже Ират Хет, боязнь греха. И теперь я, говорит Рамхаль, хочу объяснить их и разницу между ними. Первое. Наказание, Ират, боязнь наказания. Пшуто, простой смысл этого, что человек боится приступить то, что сказал Всевышний, потому что он боится наказания, которое последует за эту эру. Или наказание духовного, или наказание телесного. Разные люди будут бояться разного, но и то, и другое называется боязнь наказания. Вот это, безусловно, очень легкая вещь, говорит Рамхаль, потому что любой человек любит себя. Человек эгоист, он любит себя и боится себе навредить. И поэтому нету ничего, что отдалит его от того, чтобы делать какие-то отрицательные вещи, больше, чем боязнь того, что это приведет к нему какое-то зло. И это, ира, этот вид боязни, страха перед наказанием, он надлежит амгарцам и женщинам. Он надлежит людям безграмотным, женщинам, которые не сидят и целый день не занимаются Торой. У них даатан, их даат, даатан кала, то есть они легкомысленны, но, тем не менее, они понимают, что если будет больно, то это плохо. Если будет вредно, то это не надо делать. Я люблю цитировать всякие такие не совсем еврейские источники, мягко говоря. В книжке «Алиса в стране чудес» была такая фраза, что Алиса хорошо выучила, что если выпить пузырек, на котором написано «яд», то в конце почувствуешь недомогание. Поэтому человек, который понимает, что авера приводит к иссурим, к страданиям, к геному, к несчастью, то он даже легкомысленный человек, амаарец, женщина, люди неграмотные, которые не занимаются целый день Торой, такие люди тоже поймут, что не надо пить пузырек с надписью «яд», не надо делать авейру. Это легко, и об этом говорит Масилат Йешарим, практически не надо разговаривать. Но есть еще одна ира, страх перед наказанием, перед преступлением, которая находится у людей, у которых есть хохма и дат, у которых есть мудрость. Этот второй вид – это вид боязни, трепета перед величием Создателя. И это то, что приводит человеку к желанию устраниться, отдалиться от любого преступления, от любого хета, и не делать его из-за того, что он испытывает страшное уважение, почитание ко Всевышнему Идбарах Шмо. Потому что он думает, как я могу лыгакель, как я могу облегчить, или как я могу смешать в своем сердце, которое состоит из плоти и крови, какую-то гнусность и сделать какие-то вещи против желания Создателя Идбарах Шмо. Как это можно сделать? Понимая, задумавшись, постоянно находясь в мыслях о Всевышнем, как можно приступить через какой-то замысел Всевышнего и доставить ему некое неудовольствие и изменить его планы на творение мира. Вот эта ира, этот страх, ее не так легко достигнуть человеку, потому что она рождается только из четкого идеи, четкого знания, гаскалы, понимания, разумения и размышлений о величии Создателя и о низменности понятия человек и его желаний. И тогда человек задумается, как может такая низкая вещь, как мое желание, встать на одну чашу весов с желанием Творца и переселить ее, и я сделаю то, что хочу я, а не то, что хочет Гошем. Все эти вещи, они являются производным разума, и человек, который размышляет и понимает над этой ирой, над этим страхом, он понимает, что туда это приводит ко второй части, из частей Хасидута, которые мы уже упоминали. И человек будет стесняться и бояться дрожать, что он стоит перед Создателем, перед которым он хочет молиться, служить, делать ему какую-то авойду. И он при этом сделал какое-то преступление. И этот вид страха, он очень мишубах, он очень высокого уровня. И этим видом страха, я не знаю, сказать слово хвастаться, не знаю, восхвалялись, прославляли этот вид страха хасиды алам, люди, которые являлись хасидами в мировом масштабе. И это то, что говорил Моше Рабейну, когда он призвал Амисраэль перед своей смертью. Он сказал: «А теперь, Исраэль, что хочет Всевышний от вас, а только бояться его и слушать его заповеди?» И этот страх, который мы сейчас объясняем, это боязнь греха, это как часть понятия трепета перед величием Создателя, который много раз упоминается в разных местах. И теперь получается, что этот страх, который есть у человека, он будет постоянно находиться в страхе и опасениях, размышлениях своих действий, чтобы, не дай Бог, туда не примешалось какой-то не грех, но какой-то щемец, какая-то искорка прегрешения, или для того, чтобы там не было какой-то очень маленькой вещи или большой вещи, в зависимости от того, что я делаю, чтобы это не повредило квод Гошему. И этот страх перед Всевышним, он находится, я думаю, что все-таки имеет смысл немножечко этого Рамхаля Леагдир, потому что определить, потому что Мишли говорят: бойся Всевышнего. И надо понять, о каком страхе идет речь. Потому что первое понятие – это страх прегрешения, страх наказания, это понятный страх. А второй страх, он значительно шире, глубже, выше. И его надо каким-то образом обсудить, чтобы коснуться того, о чем мы говорим. То есть здесь есть страх совершить авейру и страх понимания величия Всевышнего. Они очень похожи, но их тахлис, их цель одинаковая, что человек боится пойти против величия Всевышнего, либо сделать авейру, либо просто постоянно дрожать перед мыслями о величии Творца. Но разница между ними, что она существует. Потому что боязнь, страх перед величием Творца, он существует во время, когда человек делает какое-то действие. Или во время авойды, или какой-то части, когда он пытается отделить себя от авейры. То есть это страх сделать что-то и страх неправильно что-то сделать. Это страх величия Всевышнего. То есть во время, когда он становится на молитву, или он делает какую-то другую авода Дашем, то он начинает дрожать, стесняться, переживать перед величием Создателя. Или во время, когда перед ним находится авейра, ему надо решить, сделать преступление или нет, и он понимает, что это авейра, тогда он оставляет это преступление для того, чтобы не сделать какую-то вещь против желания Всевышнего, понимая, что Всевышний видит и понимает все, что он делает. Не дай бог, он боится этого. Но есть иратхет, тоже иратхет, страх греха из-за величия Всевышнего, которое происходит не только во время авейры, которое происходит не только во время авойды, не только во время молитвы, не только во время делания мицвы, но она происходит постоянно, непрерывно. Каждое мгновение человек боится, вдруг он оступится через какое-то время, вдруг он сделает какую-то вещь или половину какой-то вещи против того, что является квот, шмо и дбарах, против того, что является почестями имени Всевышнего. Это называется иратхет, это не ира и ирамамута, он очень близок к страху перед величиями Всевышнего, к трепету перед величием Всевышнего. Но это именно боязнь согрешить, боязнь оступиться. Ее суть рождается из понимания того, что такое хет, что такое авейра. Человек боится войти и примешать к своим действиям из-за какой-то лени, из-за какой-то мелочи, которую он думает о себе, что-нибудь, что не является службой Творцу. О таком человеке, который боится не только во время, когда он делает мицву или делает авейру, но боится постоянно. Об этом сказано в 28 главе Мишли, мы дойдем когда-то до этого. «Ашри адам мифахет тамид» – «Счастлив человек, который находится в страхе постоянно». Это не страх наказания, это не страх понимания величия трепет перед Гошемом. Это страх, что я нарушу какой-то замысел Всевышнего. Объясняют наши мудрецы в Геморе Брохос, что это говорится о словах Торы. Человек, который постоянно боится, это человек, который находится в словах Торы. Потому что даже во время, когда он не видит какого-то препятствия перед собой, он должен довести себя до состояния, что сердце дрожит внутри него. Вдруг он будет какое-то препятствие перед ногами, вдруг он что-то не соблюдет. Подобный вид страха, о нем говорил Моше Рабейну. Он говорил, что Всевышний дал вам Тору ради того, чтобы был страх перед лицами вашими, чтобы вы не согрешили. И это главная часть иры, главная часть страха перед Всевышним, страх, до которого человек должен стремиться дойти. Это сделать возможно, пройдя все элементы службы Творцу, которые описаны в книге Месилат Йешарим, дойти до уровня цадика, это очень немного. Цадик – это, в общем, мелочь по сравнению с хасидом. Мы много раз встречали с Ешаром, как его определяет книга Мишли. Это примерно одно и то же. И человек должен пройти все эти уровни, чтобы добраться до вот этого вида иры, о котором мы сейчас говорим. И тогда он будет постоянно миздазе, постоянно дрожать до такого состояния, что эта ира от него ни на одно мгновение не уйдет. И тогда он никогда не придет к понятию греха. А если что-то произойдет, то это будет онес, это будет вынужденный какой-то авейра, который произойдет. И об этом пишет Ишаяху и так далее. Я думаю, что достаточно то, что я хотел, в общем, мы сказали, просто потому что здесь в 21-м пасуке говорит Мишли, «Ира эт Гашем бни, бойся Всевышнего, мой сын». Дальше он говорит, в чем проблема, если ты не боишься Всевышнего и соединяешься с людьми, которые его не боятся. Проблема заключается в том, что ты не можешь отделиться от них, как только ты захотел, потому что ты не знаешь, в какой момент это надо делать. Поэтому это надо сделать заранее и находиться в некотором состоянии идбададута, в состоянии одиночества, чтобы не общаться с большей частью людей, населяющих этот мир, поскольку большая часть людей уговаривают не бояться Творца тем или иным способом. И человек должен находить моменты, когда он находится один на один с собой, для того, чтобы постоянно приучить себя думать о величии Всевышнего и о том, насколько страшно нарушить какую-то мелкую деталь его замысла. И поэтому мы видели гдойлим, самых больших рабоним, которые в основном находились один на один с собой, безусловно, они влияли на поколение и общались, но общались и влияли много сильнее, чем все остальные, но при этом заботились о том, чтобы со стороны к ним не пришло влияние. И это то, о чем сказано здесь у нас, что ты должен отстраниться от рашоим, от нечестивцев. Это не означает, что им не надо помогать, я подчеркиваю. Но ты должен от них отстраниться, отстраниться от их влияния, для того, чтобы ирад Гашем было основным твоим качеством. Вот, об этом мы говорили. Теперь я думаю, что можно перейти к 23-му пасуку, потому что эти несколько пасуки мы более или менее осветили. И следующий пасук говорит: «И эти прищи принадлежат мудрым. Лицеприятствовать на суде нехорошо». Здесь мне придется довольно сильно задержаться на фразе «И эти притчи принадлежат мудрым». О чем идет речь? Я читаю на иврите: «Гам элу лахахомим гакар паним бамишпат бальтов». И это тоже сказано мудрецами, что лицеприятствовать на суде нехорошо. До того, как мы обсудим, а может быть сразу же, давайте еще один пасук прочитаем, потом оба пасука обсудим. Что значит лицеприятствовать на суде нехорошо? Кто говорит нечестивому: ты прав, того будут проклинать народы, и его будут клясть все племена, все народы. Говорит на иврите: «Омар лараша цадик», тот, который скажет: «Раше, ты цадик», «и кавуга амим», его приклянут народу, «вы изамамуга лаумим», и народы будут его злиться, на него будут все народы. Начнем с Мальбима. «Гамелу лахахим», это тоже сказали мудрецы. Говорит Мальбим: «Адгена до сих пор, то, что говорил, говорил Шлома Амелах». Отсюда и до конца капитла, до конца этой главы, это милукат, это собрано из слов наших мудрецов других. Что именно собрано чуть позже, смысл этих слов. Вначале я хочу прочитать, как Гаон комментирует эту фразу. В общем, комментарий примерно один и тот же, он чуть-чуть раскрывает. Это, может быть, немножко неожиданно звучит, но кусочек из книги Мишлей говорится здесь, не составлен Шломо Амелахом, он составлен другими мудрецами. Называется Мишлей Шломо, если вы помните, как начинается книга, Мишлей Шломо. А оказывается, что в нее внесены Мишлей кого-то другого. Говорит Гаон: «Гамелу лахахомим», это тоже сказали мудрецы. Говорит Гаон Мивильна, что «Аншей Кнесет Гдала», мужи Великого Собрания, «Гем Сидру Навиим и Ктувим», они составили все, весь Танах, Навиим и Ктувим. У Бетгилем, в книге Дгилем, Шинамар Альпи Давид Бруаха Кодыш, которая сказана, псалмы, которая сказана Давидом Мелахом Бруаха Кодыш, в ней, в этих книгах, Сидру Шам Гам Шар и Нине Ашвах. Там наши мудрецы внесли туда другие вопросы, связанные с прославлением Всевышнего, Гадаой, Влеэлит Барах, и благодарностью Творцу Идбарах Шмо. Ашер Хувру Али Едей Шара Нашим, и книга Дгилем не целиком составлена из псалмов Давида. Часть из нее составили другие люди, Бруаха Кодыш. У Броша Тама Дворим и во главе этих вещей Катвушема Михабар написали имя Михабара, Кмоша Катав, как, например, Мизмор Ла Асав, Мизмор Псалом Асафа, его написал, как вы догадались, уже Асав, секундочку. Твила Лумойша, другой псалом, цадик, псалом 90-й. Это была молитва Моше Рабейну, Веда Мейхем и многие другими. Например, Мизмор Шир Левней Корах, песня сыновей Кораха, которые были, и другие. Там есть псалом, который написал Адам Аришон, псалом, который 10 человек участвовали в написании псалма. а названа именем Давида Мелаха, поскольку ров псалмов были написаны им, и поскольку его как бы псалмы были написаны Дилем именно Лишабеха Дгашем, поэтому другие швахим, которые были похожи на это и показались в глазах Аншейк Несет Гдала правильно их вставить Дилем, они вставили в псалмы, но там написано, кто какой псалом написал. Ведамейхам и тому подобное. Векенба Мишли. И также в книге Мишли. Асву Коль Хохмот в Мусар. Туда Аншейк Несет Гдала включили разные виды хохма и мусара, которые относятся к Авадат Ашем Идбарах, которые по теме, по тематике подходят к книге Мишли Шломо. Обасов Сейфер и в конце книги, например, было написано, это будет в главе 67, и там Гаон опять на эту тему будет писать, там были написаны Деврей Агур, слова Агура. То есть, одну секундочку, для того, чтобы было проще, мы откроем просто 30 главу книги Мишли. Она начинается словами. Слова Агура бен Икаха, Амаса Нуум Хагевер Лейтаэль, Лейтаэль Вухаль. То есть, просто целая глава, написанная совсем не Шломо а человеком по имени Агур. Правда, я должен сразу же сказать, что там в комментариях мы увидим, когда дойдем когда-нибудь до 30 главы Бейзрат Ашем, мы увидим, что есть мнение, что Агур – это Шломо Амелах, то есть там есть Махлокис, кто написал эту книгу, есть, кто говорят, Хискияу Ванави, но его назвали Агуром, и Гаон здесь говорит о том, что Агур написал всю эту главу, и несмотря на то, что он не был Шломо Амелахом, то его, тем не менее, вставили в книгу Мишли. И также здесь, начиная с этого кусочка, до конца капитла, сколько там псуким, я не помню, но немного, начиная с пасука Кавдалет и до пасука Ламидбейт, то есть это 8 псуким, написанные не Шломо Амелахом и вставлены сюда, потому что по смыслу они подходят к тому, о чем говорил Шломо. И Аншейк Несет Гдала это делает несколько раз, в том числе здесь. И также еще одно место есть в 31 главе. 31 глава кончается Эшет Хаэль Миимца, кто найдет добродетельную жену. Но там есть некоторый кусочек, который говорит начало главы, что это написано Шлумиэлем. Одну секунду. 31 глава, чтобы не быть голословным, можно зачитать. Я вообще небольшой хасид таких вещей, но изучая книгу Мишли, пропустить это, как мне кажется, будет неправильно. Деврей Лумуэль Мелех Маса Ашер Есарто Имо. Слова Лумуэля царя Маса. Начинается 31 глава этими словами. И несмотря на то, что многие мифоршим говорят, что Лумуэль это и есть Шломо Амелах, это просто одно из его имен. Тем не менее, здесь Гаон идет не по этому комментарию и говорит, что вот еще одно место, где сказано Деврей Лемуэль. И то, что сказано здесь, Гам Элу Лахахомим. То есть это тоже то, что мы сейчас будем читать, сказали наши мудрецы. Хахомим Хибру Зе Беруа Хакодыш. Объясняет Гаон, что это было составлено мудрецами Беруа Хакодыш в Ило Шломо. И к Шломо это не имеет отношения. Поэтому сказано после этого Гам Элу Мишлы Шлома. Это тоже Мишли Шломо Амелаха. А как это, когда мы только что сказали, что это не Мишли Шломо? 25 глава, до которой мы опять же скоро дойдем, начинается Гамелу Мишли Шломо Ашер Етику Аншейхи Хискияу Мелах Иуда. Это тоже слова Шломо, которые переписали люди Хискияу царя Иуды. Так начинается 25 глава. Получается, что до сих пор было не Мишли Шломо, было Мишли кого-то другого. И это то, что говорит нам Гаон. Поскольку посередине 24 главы на 24 пасуке мы прервались и перестали обсуждать слова Шломо и начали обсуждать других хахамим, поэтому здесь потребовалось, когда мы вернулись к Мишли Шломо в 25 главе, сказать, что а теперь мы возвращаемся к Шломо. Таким образом, если кратко, то и Мальбим, и Гаон объясняют, что с этой минуты мы учим не книгу Мишли Шломо, мы учим Мишли, которые собрали Аншей Несет Гдала, и эти 8 суким нам даже не сообщают, кто написал. Будет еще 2 места или 3 места, где нам сообщает Лумиэль, Агар, что это 2 других человека, не Шломо, которое написано. Эти мы не знаем, кто написал, но их включили Аншей Несет Гдала сюда. А есть те, кто говорят, что это включили не Аншей Кнессет Гдала, не мужи Великого Собрания, а это включили Аншей Хискияху, люди Мелаха Хизкияу, которые включили это сюда. Ну, собственно, на самом деле, между Хизкияу и Аншей Кнессет Гдола прошло не так много времени. Хизкияу – это фактически царь, во время которого происходит Санхерив. Чуть позже Навуходоносор разрушает храм. Аншей Кнессет Гдола будут через 70 лет после разрушения храма, то есть, грубо, разница в 100 лет примерно. Я не знаю, когда конкретно Аншей Хизкияу писали вот эти вот, включали в книгу Мишли, но это будет не больше, чем со 100 лет до возникновения Аншей Кнессет Гдола. Аншей Кнессет Гдола тоже могли не сразу включить, это продолжалось 120 лет, их время. Поэтому очень трудно сказать, там можно колебаться примерно на 200 лет туда-сюда. Но то, что нам важно, что по тому, как пишет Мальби Мегаон, либо это Талмидей Хизкияху, либо это Аншей Кнессет Гдола, решали, кого включать, кого не включать. И эти Деврей Хахомим нам даже не сообщают, кому они принадлежат. Может быть, кто-то другой из комментариев сообщает, но поскольку это не так важно, я решил, что мы ограничимся Гаоном и Мальбимом. Для общего понимания нам достаточно. А теперь, что именно нам посоветовали Аншей Кнессет Гдола? Я хочу напомнить, что мы закончили тем, что надо иметь Ират Шамаим, боязнь, даже не Ират Шамаим, а Ират Хет, боязнь греха. Надо отдалиться от Рашоим, и нельзя заниматься подхалимажем и говорить всякие подобные вещи, и завидовать нечестивцам, и надо понимать, что их постигнет кара либо в этом, либо в грядущем мире. Но в любом случае не надо с ними слишком близко соединяться и их завидовать, для того, чтобы не попасть в хорошую компанию. После этого нам говорят, что вот это сказали Хахомим, что нельзя леакир по ним бемешпат. Леакир по ним – это, я не нашел лучшего слова, чем тот, что придумал русский переводчик, лицеприятствовать. Имеется в виду узнавать лицо. То есть человек сделал тебе что-то хорошее, у тебя есть мицва акарат по ним, у тебя есть мицва отвечать ему добром за то добро, которое он сделал, в том числе улыбкой, немножечко так вот улыбнуться, или что-то хорошее сказать и так далее. Но это лицеприятствование. Леакир по ним, мицва. Узнавать человека, который тебе сделал что-то хорошее, оказывать ему знаки внимания и добро, она относится не к судьям. В тот момент, когда к тебе нужно судить этого человека, либо потому что ты даян, либо по какой-то другой причине, иногда надо судить, я имею в виду сейчас не суд, приговор, смертная казнь или что-нибудь позитивное, я имею в виду суд, думать про человека и отдавать ему комплименты и так далее, оказывать ему какие-то знаки внимания вопреки его поведению. Так здесь сказано, что нельзя лицеприятствовать там, где требуется мишпат, и также нехорошо это, что несмотря на то, что ты не занимаешься подхалимажем по отношению к нечестивцу, ты не говоришь ему, что он праведник, но ты ему оказываешь какое-то внимание как праведнику, вместо того, чтобы ему сказать тем или иным способом, что ты козел, прекращай делать авейрот. Но тем не менее, когда ты к нему показываешь к нему хорошее отношение, потому что он тебе сделал что-то хорошее, и как бы это вроде как оправдано, но поскольку люди из-за этого поймут его, что этот человек праведный, и ты, или потому что все ему оказывают внимание как праведнику, поэтому ты тоже оказываешь ему такое же внимание, несмотря на то, что это, в общем-то, верно делать. Человек, который бехескас, пока не доказано обратного, про него думает, что он праведен, ты должен думать о нем так же и так же себя вести. Но это нехорошо, когда речь идет о суде. То есть, когда речь идет об обычном поведении, есть человек, который бехескас, ты ничего про него плохого не знаешь, и ты видишь, что это нормальный, стопроцентно соблюдающий Тору мицвот, приличный человек, который хорошо относится к окружающим, и нету каких-то других данных. Бывает, что ты должен относиться к нему как к праведнику до тех пор, пока речь не зашла о суде. Ты даян, к тебе приходят два человека, и ты должен решить, кто из них прав, кто виноват, кто кому должен 100 рублей. Ты не можешь сказать, что этот человек бехескас праведник, поэтому наверняка он цадик, я должен к нему хорошо относиться. Здесь этого делать нельзя. Ты должен лаахзик обоих считать, что оба рашоим. Так говорит Мишна в Пирке Авот, что когда к тебе пришли два человека судиться, ты должен их обоих смотреть как на нечестивцев. До тех пор, пока ты не исследуешь все от начала до конца, И после этого ты поймешь, что один из них раша, другой цадик. И человек, который сделает иначе, даян, судья, который сделает иначе, когда к тебе пришел кто-то на суд, ты будешь рассматривать его как праведника до того, как ты выяснил, кто есть кто, то тебя проклянут народы, потому что ты нарушаешь понятие основ суда и справедливости. И есть разница, тут сказано, тебя будут проклинать народы и будут тобой недовольны леумим. Леум – народность, ам – народ, я не знаю, как лучше перевести. В чем разница между этими двумя понятиями, говорит Мальбим? В том, что есть определенные иньяны дат, религиозные вещи, которые объединяют человека. Это то, что понятие леумим, то, что я перевел как народность. Люди, которые объединены одним служением Всевышнему или, наоборот, Аводе Зойры. Народы – это есть царь, и есть все, что следует из этого царя, те, кто подчинены этому царю. И, соответственно, этому есть мораль какого-то государства, и она принадлежит этому народу. Так вот, к тебе, как даяну, будут по-разному относиться народности и народы, если ты лицеприятствуешь в суде, то есть делаешь вид, что ты относишься к человеку до того, как выяснил, где и что произошло, относишься к нему как к праведнику, то здесь получается, что вот эти вот леумим, эти народности, они будут относиться к тебе плохо из-за своей религии и проклинать тебя, я не знаю. Вот, короче говоря, Мальбим хочет сказать, что человек, которого все воспринимают как праведника, если ты начнешь таким же образом относиться к этому человеку в виде судьи, то ты вызовешь отрицательное отношение к тебе, которое связано с тем, что ты нарушаешь заповедь, которую сказали. В Пиркей Авот сказано прямым текстом, понятно, что он использует эту мишли. Пиркей Авот говорит, что мицва даяну смотреть на всех подсудимых, как на рашаим, как нечестивцев, и разбирать все это на уровне нечестивец плюс нечестивец, кто против кого, до тех пор, пока не доказано обратное. После того, как доказано обратное, даже человек, который оказался виноватым, он взял в долг, он обязан отдать, ты даешь ему приговор суда, после того, как он принял приговор суда, ты должен на него смотреть, как на цадика. Но во время суда ты не можешь его рассматривать как праведного человека, ты обязан полностью исследовать все, вызвать свидетелей, сделать все, что необходимо. Окей. Теперь, как объясняет этот маленький кусочек Гаон Мивильна, он говорит, что на первый взгляд не узнавай лицо человека в суде для добра. На первый взгляд слова непонятны, потому что разве это не есть мудрость? Когда я знаю, кто этот человек. И вообще, что здесь надо учить, чему надо обучать? Обучать тому, что я не должен неправильно судить суд, потому что один из них более приближенный к императору или более высокий по должности или еще что-то. Это знают Синакошель Бейт Рабан, это знают люди, дети, которые начинают учить Тору. Потому что написано в Торе, лотакиру по ним бамишпат. Не обращайте внимания на человека в суде. То есть ты должен к каждому относиться одинаково в суде. Причем здесь мудрость, которая это тоже сказали мудрецы. Такая мудрость, что Аншейк Неса Дагдала, мужи Великого Собрания, сочли необходимо включить это в Мишли Шлома Амелаха. В чем здесь мудрость? Пасук в Торе нам сообщают. Мы его и так должны были читать. А если мы его не читали, то зачем нам читать Мишли? Надо вначале прочитать Хумаш. Но на самом деле кавана этих слов немножко другая. Гекер по ним. Что такое лаакир по ним? Узнать человека, его лицо. Имеется в виду, что когда ты узнаешь их лица в суде, бальтов, то и пасе котов милалам. То есть, если ты будешь, нам говорится еще одна вещь, то, что тебе нельзя к одному человеку относиться как к праведнику, другому нет в суде, это знают из Хумаша, даже дети, которые только начали учить Хумаш в районе 10 лет, они это знают наизусть. Но здесь нам говорится еще одна вещь, что если ты это будешь делать, ты будешь лицеприятствовать кому-то, я не нахожу другого слова по-русски, потом буду его использовать, кому-то одному в суде, то это приведет к тому, что бальтов, Бальтов в Торе не написано. Это пишет уже Хахамим, мудрецы в Мишле. То это придет к тому, что Тов и Пасек Мингалам. Тов исчезнет из этого мира. И тогда не будет в мире понятия Тов вообще. Как сказано в Геморе, он приводит Гемору Сота, которая говорит о том, что с того времени, когда стало много Рей Паним Бедин, много людей, которые стали обращать внимание на подсудимых, судите как бы с лучшей стороны, то получилось то, что они парку Оль Шамаим, они оторвали от себя иго небесного рабства и приняли на себя Оль Басар Вадам, приняли на себя Оль Ермо человека. Потому что в тот момент, когда вместо того, чтобы вести суд Всевышнего, человек начинает обращать внимание на то, кто перед ним стоит в качестве подсудимого, то в этот момент меняется вся вещь. Оль Малхут Шамаим уходит от людей, и к людям приходит Оль Малхей Умот Гаалам. Иго рабства народов мира. И это то, что сказано, что ты увидишь, что тогда, говорит Гаон, не будет к тебе идти добро со стороны народов мира, со стороны Ама, Лаама. Гаон не входит, в отличие от Мальбима, что такое Ам и Лаам. Но он хочет сказать, что в тот момент, когда Даян начинает неправильно судить внутри народа Израиля, неправильно, потому что кто-то из них выше, кто-то ниже по должности, по положению и так далее, он начинает ему отдавать предпочтение во время суда, то в этот момент человек сбросил с себя, Даян сбросил с себя иго небесного рабства и принял на себя иго служения людям, то в этот момент со стороны того, кому он служит, то есть со стороны Ама и Лаама, со стороны народов мира, начинается, что они, этот Оль, который Ам Исраэль, в общем, уже принял, перестав служить Всевышним и судить Дин Тора, а вместо этого судит другой Дин, то в этот момент народы мира уберут все добро, которое есть у человека, и человек попадет в состояние, когда Ам Исраэль попадет в состояние, когда Баль-Тов, нету добра. Я уже, наверное, наверняка, я не помню, естественно, но наверняка обсуждал такую вещь. Гаон здесь вводит нас в какую-то такую сугью, делает связь. В тот момент, когда человек убирает от себя Оль Мицвот, Оль Шамаим, то в этот момент на него набрасывает Оль Малхуса, Оль Царства, имеется в виду Гойского Царства. Каким образом это связано? Прежде всего, это Мишна в трактате Пиркей Авот. Мишна, которая говорит о том, что тот, кто сбросил с себя Оль Шамаим, на него накладывает Оль Малхуса, Оль народов мира. И Гаон здесь с помощью этой цитаты Хахамим, которая сказана в Мишле, в Танахе, он объясняет, какая связь между явлениями. Объясняет очень так, намеком. Но поскольку весь пируш Гаона на Мишле, он в основном Дерех Ремес, через намек идет, то поэтому этот намек в данном случае понять довольно легко. Не знаю, обсуждали мы или нет, я еще раз говорю, но Гакодыш Баругу – это то, кто называется Коль Куло Тов. Он весь состоит из понятия Тов. Дери готов лейтив. Тот, кто сам тов, он мейтив. Он дает таву остальным людям. Остальным людям. Дает таву своим созданием. Понятие тов по отношению к Акодыш Брагу. Поскольку он целиком тов, и больше тов нету, кроме Всевышнего, он единственный, который тов. То поэтому то, что он может дать тов, он должен дать тов, которое шалем. Добро, которое он должен излить, это добро, которое должно быть шалем цельным. Так объясняет Рамхаль в Дерех Хашем. Поэтому единственное добро, которое может дать Всевышний, чтобы это добро было исходящее от Творца, то есть чтобы оно было целым добром, цельным, шалем, это добро, которое является Он Сам. Поэтому Схар Алам Аба, награда будущего мира, который Йом Шекуло Тов, весь который целиком Тов, это будет прилепиться ко Всевышнему, соединиться, познать Творца. Это и есть та награда, Алам Аба, которую дает Всевышний, это и есть Тов. В тот момент, когда человек Баалам Азе в этом мире принимает на себя Оль Малхут Шамаим, царство небес и ермо этого царства, то есть он несет это царство. Ермо, поскольку человек принимает на себя, что он хаяв, что он обязан делать то, что говорит ему Всевышний. Вот эта обязанность, которую он называет Оль, иго. В тот момент, когда он держится за это иго, принимает, несет его, то в этот момент он принимает то таву, то понятие тов, которое дает Всевышний. В тот момент, когда человек убирает из себя связь с понятием Всевышний, то есть Оль Мицвот, Оль Шамаим, то этот момент он отказывается от понятия тов. Поэтому тов уходит от него. Раз от него уходит это тов, познание Всевышнего, соединение с Творцом, близость к Творцу, все это он теряет, когда он отказывается от Оль Мицвот и Оль Шамаим, то в этот момент автоматически отсутствие тов – это ра. Но ра – это не только отсутствие тов. Ра – это отсутствие тов, безусловно. Ра – хоших – отсутствие света. Ра – отсутствие тов. Но для того, чтобы был некоторый выбор в этом мире, была некоторая компенсация, которая мир был более четко составлен, то Акодыш Барагу сделал так, что ра и хоших, тьма и зло – это не только отсутствие понятия света и отсутствие понятия тов, но они созданы, они имеют свою структуру. Они целое отдельное создание Всевышнего, это хоших, ра, ситро, охра, то, что называется другая сторона. И мы каждый день, чтобы доказать, что это не просто отсутствие, но еще отдельное создание, на самом деле на эту тему есть некий махлокис Бакабола, но мы не будем, естественно, входить в этот махлокис, но шита Рамхаля, шита Гаона, ров шитота, которых так и более или менее известных, что хоших это не только отсутствие света, но это отдельная брия. Чтобы это доказать, у меня это перед глазами сидура, но эту цитату все помнят. В Брахот перед Шма мы говорим «Борох ата Ашем элокейну мелех ха-олам», Юцер Ор Убаре Хоших, благословенный Всевышний Царь этого мира, который создал тьму и образовал свет. И здесь сказано Боре Хоших, творение тьмы. Поэтому автор Сидура Аншейк Несет Гдала фактически к Хошихам объявляет не только отсутствие света, но творение, которое происходит в результате отсутствия света. Понятно, что это и есть творение тьмы, убирание света. Свет – это Хашпо, контакт со Всевышним, его влияние. Это же и есть понятие тов. Тов – это соединение со Всевышним, ра – это разъединение со Всевышним. Тов – это двикут ба-акодыш барагу, гилуй по ним, раскрытие лица Всевышнего, ра – это гестер по ним, сокрытие лица Всевышнего. Поэтому здесь говорит, я не могу сказать Шлома Амелах, я не знаю, кто это говорит, здесь говорит книга Мишли, объясняет Гаон, что в тот момент, когда вы отдалитесь от того, то есть начнете лицеприятствовать человеку, который сильному человеку в суде, обычно это происходит именно с сильным человеком, или просто оказывать ему знаки внимания, потому что он мухзак, как праведник. Таким образом, вы откажетесь от дин эмет. Тем самым вы уйдете, отдалитесь от понятия тов и придете к понятию, которое баль тов, то есть наоборот понятие това. Наоборот, понятие Това – это отдаление от Всевышнего. Отдаление от Всевышнего внутри рамках этого мира – это попадание в рабство к различным народам, к различным царям, потому что каждый из них выражает некий элемент Ра, который создан Всевышним, для того, чтобы Амисраэль общались с ними, находились в зависимости от них. Это некая ситра охра, обратная сторона, которая влияет на этот мир и соединяется, отъединившись от Всевышнего, мы присоединяемся к Ситриохре. Это попадание к народам, которое называется Бальтов, то, что сказано в этом пасуке. Здесь нам просто Гаон немножко формирует, как это происходит, а на наиболее ясной форме это выражено в трактате Пиркей Авот в Мишне, где сказано, что человек, который снимает с себя Оль Малхут Шамаим, иго небесного рабства, он попадает сразу же в иго народов мира, иго, государства, царя, налогов и так далее, и так далее. Вот, здесь нам расшифровывает, как это происходит. Следующий пасук говорит, 24-й пасук, думаю, что на него у нас должно хватить время, он говорит, кто говорит нечестивому, ты прав, того будут проклинать народы, того будут клясть племена. Мы уже прочитали этот пасук, и даже я забыл, что я прочитал Мальбима на этот пасук, так что нам осталось только прочитать Гаона. Понятно, что он является продолжением предыдущего пасука. Гаон здесь такой очень расплывчатый, скажем так, он большую часть комментариев написал мелким шрифтом, это всегда очень опасно в комментарии Гаона на Мишле. Он написал «Омар лараш...» А, я забыл прочитать на иврите. Секунду. Омер Лараша, тот, который говорит нечестивцу, цадик ата, ты праведник, и квугу амим ваизу ломим, его проклянут народы и будут к нему плохо относиться народности. Говорит Гаон, что тот, который говорит Раше, он занимается подхалимажем перед нечестивцем. Как сказано, что он ему говорит, ты праведник. То есть человек, который, Мальбим объясняет, что даже если он не говорит этого, но в суде продолжает себя вести так, как все к нему относятся, как к праведнику, об этом идет речь, что он искривляет суд, и, соответственно, то, что мы читали. Гаон разделяет эти два предложения. Прошлое предложение говорит про запрет лицеприятствовать в суде. Этот пасук говорит немножко на другую тему, прямо на Исур, который называется Исур Ханифы, запрет на подхалимаш. Человек говорит Раше, ты праведник. Его будут проклинать народы, амим. Неожиданный перевод Гаона, слово амим, народы, он переводит хахамим, мудрецы. Как сказано раньше, ну, у меня уже нет времени рассматривать цитаты, хотя, может, и есть. В 14 главе было такое место. Момент. 14 глава, она была очень длинная, и там был пасук. Да, наверное, найти. Пасук, который говорит, «Баров ам гадрат мелах», там, где есть много народа, там гадрат, прославляется царь. «Беэфи» словом, когда есть ноль, то «митахат разон», то это вызывает вот такое вот опускание некоторого уровня. Объясняет Гаон в этом месте, что есть, короче говоря, он хочет сказать, что «ров ам» – это имеется в виду «ров». Не просто народа, а ров мудрого народа. Когда есть много мудрецов, то это радует царя. И Гаон использует это понятие «ам», перевод «ам» как «хахамим», он приводит сюда и говорит, что человек, который будет подхалимничать, его проклинают мудрецы Торы. И также к нему будут очень плохо относиться малхуйот, царство, которые находятся на земле, они будут изума, они будут гневаться на него, будут гневаться Малхиот. И это то, что сказано в Геморе Сота. Я не знаю, я уже не очень успеваю этот пасук. В Геморе Сота есть рассказ по поводу Агриппуса Мелаха, царя Агриппуса, который, когда читал Тору во время восьмого года, он читал Тору и говорит, что... Не надо Гемору, я не успеваю. Он читал Тору и дошел до слов, что... «Из народа твоего выбери царя». А Агриппус, у него кто-то из предков был рабом, поэтому очень расстроился по этому поводу и заплакал. И ам Исраэль сказали, «Не бойся, царь, ты ахиха ата, ты наш брат», то есть ты из ам Исраэля. Поскольку в нем был некий бгам, был некий изъян в его родословной, то говорит Гемора, что за это они заслужили наказание, за то, что занимались подхалимажем перед царем. И таким образом нам говорят, что человек, который занимается подхалимажем, он заслужит наказание, проклятие как со стороны мудрецов, так и со стороны народа, как была история с Агриппусом, которую я рассказал. Вот, это имеется, ну, я думаю, что надо закончить, потому что я больше не успеваю сказать. Мы дошли до 25-го пасука, 24-й пасук мы кончили Безрат Ашем, и... На этом я заканчиваю. До новых встреч в эфире. Всего доброго.